У Иисуса есть все виды помазания. Он является апостолом, он является пророком, он является евангелистом, он является великим пастухом, великим пастырем, он является великим учителем, он является целителем, освободителем и финансистом. Он глава, он Господь. У него есть все помазание, которое только существует. На нем и в нем. Его плоть была прославлена, чтобы стать такой же духовной, как и его дух. А его дух такой же духовный, как и его плоть. Как в ваших венах течет кровь, так в его венах течет слава Божия. Отличная перспектива, не правда ли? То же самое Бог приготовил для вас. Во время воскресения ваша кровь будет заменена на славу Божию. Она начнет течь в ваших венах. Иисус сказал после воскресения, «Потрогайте меня, у духа нет ни плоти, ни костей, как вы видите у меня». Ни крови. Его кровь была пролита и по-прежнему жива и сегодня во святом святых на небесах. В самом святом месте, которое только существует во всей вселенной. Его кровь по-прежнему жива там. Аллилуйя. Ратифицируя Новый Завет. Новый Завет в Его имени. Слава Богу. Мне просто хочется спуститься вниз и начать бегать по залу, но может быть не сейчас. Его помазание пастора сходит на пастора. Его помазание пророка сходит на пророка. Его помазание евангелиста сходит на евангелиста. Иисус является великим евангелистом. Иисус пришел найти и спасти этот мир. Никто не может проповедовать так, как Он. Если, конечно, только Он не помажет вас своим помазанием. Тогда вы сможете проповедовать, как Он. Его помазание учителя, сходит на того, кто призван учить. Если собрать вместе апостола, пророка, евангелиста, пастора и учителя, каждый из которых помазан, то мы получим полную картину Иисуса. И я скажу вам, что никто, кроме Иисуса, во всем теле Христовом не имеет всего помазания и не обладает всеми способностями. Но все мы, вместе взятые, имеем все помазание и все способности. Когда же мы, наконец, научимся работать вместе, вместо того, чтобы воевать и ссориться друг с другом, когда же мы начнем защищать это помазание? Когда я спросил об этом брата Робертса на прошлой неделе, он посмотрел на меня и сказал, «В те дни, когда я служил под помазанием освобождения, исцеления и чудотворения, люди значили для меня все». Наверное, один из самых удивительных случаев в моей жизни произошел много лет назад. Но только спустя некоторое время я осознал, какой след он оставил навсегда в моей жизни. Мы проводили собрание в Блуфилде, штат Западная Вирджиния. Мне нужно было поставить в ангар самолет, поэтому я сначала отвез брата Робертса в гостиницу, затем поехал и поставил самолет, и уже после этого вернулся в гостиницу. Я проголодался и решил зайти в ресторан, так как до собрания оставалось совсем немного времени. Это был ранний вечер. Поэтому в ресторане было не так уж много людей. Я увидел, как вошла жена Орла Робертса. Она вошла и села за столик. Через несколько минут пришел брат Робертс. Но он сел за другой столик. Я подумал, наверное, они поссорились. Да, они поссорились. Я не понимал, почему они себя так вели. Она посмотрела в его сторону и улыбнулась ему, а он посмотрел в ее сторону и улыбнулся ей. Я подумал, какие странные люди. Никогда не видел ничего более странного. Она сидела за одним столиком, он за другим, и они были очень вежливы по отношению друг к другу, при этом ни разу не сказав ни слова. Я просто не мог понять их. Мне это показалось странным. В тот вечер, как я уже сказал, у нас было собрание в Блуфилде, штат Западная Вирджиния. Люди вышли к сцене, чтобы за них помолились, среди них был один молодой человек. Собрание проходило в учебной аудитории, в конце которой была небольшая сцена. Этот молодой человек был полностью парализован и вообще не мог двигаться. Говорили, что у него было что-то не в порядке с тазобедренным суставом. Я точно не знаю. Но он был совершенно беспомощен, он не мог двигаться. Его принесли на сцену, и брат Робертс возложил на него руки. Скажу вам, временами сила Божия была настолько сильной, что иногда казалось, будто сверкала молния, когда брат Робертс прикасался к кому-то. Он возложил руки на того парня, и тот начал бегать по сцене. Также там был один маленький мальчик, которого мама принесла на руках. Я никогда не забуду, как они не разговаривали друг с другом в тот вечер. Да, так вот, эта женщина принесла на сцену своего сына и держала его на руках. Брат Робертс возложил руки на мальчика, и тот начал брыкать ногами и кричать: «Мама, отпусти меня! Мама, отпусти меня! Мама, опусти меня!» Она говорила: «Нет, нет, нет!» Его маленькие ножки висели, как две веревки. Они просто болтались. Он повторял: «Опусти меня!» Наконец он вырвался у нее из рук и побежал по сцене. Помазание сошло на всю аудиторию. Все вскочили на ноги и начали громко кричать и прославлять Бога. Они кричали и прославляли Бога. Атмосфера была настолько заряжена, что если вы никогда не видели подобного помазания Божьего, то оно просто превосходит все, о чем вы можете просить или помышлять. И собрание произвело на меня огромное впечатление. Позже, уже после нашего второго собрания, я узнал, в чем же тогда было дело. Я узнал, что после 2 часов дня, в тот день, когда должно было быть собрание, брат Робертс ни с кем не общался. По какой-то причине в тот вечер помазание было настолько сильным, что, чтобы защитить его, он не стал разговаривать даже со своей собственной женой. И чтобы избежать искушения поговорить, они сели за разные столики, улыбнулись друг другу, но не сказали ни слова. Вы можете сказать, не заходит ли это уж слишком далеко? Нет, когда вы видите, как тот маленький мальчик бежит по сцене, Я все еще могу видеть его. Во время одного из палаточных собраний мы молились за людей в специальной комнате для больных. Это было еще одной моей обязанностью. Как только брат Роберт заканчивал проповедовать... Ты хочешь сам сказать об этом? Нет. Закончив проповедовать, он сразу же шел в комнату для больных и возлагал руки на людей, которые не могли находиться в собрании. Там были представлены очень тяжелые случаи. Люди с действительно очень серьезными заболеваниями. И в мои обязанности входило сразу же, после окончания проповеди, кратко и быстро повторить ее основные моменты людям в этой комнате и ободрить их, чтобы они приготовились. Обычно брат Робертс заканчивал собрание молитвой. И в первую очередь он молился за молитвенные нужды своих партнеров. Первыми людьми, за которых он молился, всегда были его партнеры. Я являюсь одним из его партнеров. И думаю, что те из вас, кто тоже является партнером служения Орла Робертса, должны знать об этом. За нас молились в первую очередь. Он проповедовал, затем спускался с платформы, возлагал руки на молитвенные нужды своих партнеров, и после этого шел в комнату для больных людей. В тот вечер мы проводили служение в палатке, поэтому эта комната находилась вне основной палатки. Туда привезли маленькую темнокожую девочку в инвалидном кресле. Я до сих пор могу видеть ее. Она стоит у меня перед глазами постоянно. Вот уже 30 лет. Я думаю о ней. Иисус сказал: «Когда делаете это, делайте это в мое воспоминание». Так что я помню ту маленькую девочку. Я помню ее лицо. Ее привезли в инвалидном кресле. К нему была прикреплена доска, а девочка была привязана к этой доске. Она могла двигать только своими глазами, так как была полностью парализована. тот вечер, находясь под помазанием Божьим, брат Роберт сказал: «Делайте то, что вы не могли делать раньше. Если вы можете двигать только своим мизинцем, то во имя Иисуса двигайте им, поднимитесь внутри, даже если не можете подняться внешне». То же самое я повторил в комнате для больных. У меня было около 5 минут. Я проповедовал так быстро, как только мог. Говорил только самое главное и в конце сказал: «Он придет сюда с минуты на минуту. Когда Он возложит на вас руки, делайте то, что не могли делать раньше». И как Он сказал: «Если вы не можете двигать ничем, кроме мизинца, то двигайте им». Зайдя в комнату, брат Робертс подошел к той девочке. Он стал возле нее с одной стороны, а я стоял с другой стороны. Она была привязана к креслу. Она сказала своей матери, прямо перед тем, как он вошел: «Мама, отвяжи меня». Ее мать ответила: «О, нет». Она снова попросила: «Мама, отвяжи меня». И мама отвязала ее. Она просто лежала на этой доске. Брат Робертс подошел к ней, и сфера коснулся ее. И она начала вращать своими глазами. Ничем другим она больше не могла двигать. Постепенно она начала двигать своей головой, потом шеей, а затем и всем остальным телом. В конце концов, она вскочила с этой доски и начала бегать по той маленькой палатке со словами: «Мама, я же говорила тебе! Мама, я же говорила тебе! Я говорила, что исцелюсь! Я говорила, что исцелюсь!» А мама бегала за ней, говоря: «Нет, нет, ты же не можешь ходить! Ты же не можешь ходить!» А та отвечала: «Нет, могу!» И начинала бегать еще быстрее по всей палатке. Из одного конца в другой, из одного конца в другой. Что сделало это возможным? Помазание, которое Иисус дал Орлу Робертсу, который приехал в тот город сказать людям, что Иисус помазан и сегодня. Сказать людям, что Иисус является их освободителем. И та маленькая девочка поверила его словам. Она уговорила маму отвязать ее, соскочила с той доски и начала бегать так быстро, как только могла, крича: «Я же говорила тебе, что исцелюсь! Я же говорила тебе! Я же говорила тебе! Я же говорила тебе!» Это о чем-то говорит. Она получила то, что сказала. Она получила не то, что говорила ее мама. Ее мама сказала: «Ты же не можешь ходить, ты не можешь!» А девочка ответила: «Могу!» Вскочила с кресла и побежала. Вы слушаете? Что такое Слово Божие? Что такое Его обетование? Они являются носителями силы помазания Божьего. Помазание Божьего, присутствие Божьего, Слово Божьего, имени Божьего, крови Божьей, Слово Божье и Его обетование являются носителями всего этого. Слова несут страх. Слова несут ненависть. Слова несут смерть. Слова несут сомнение. Слова приносят все это в присутствие сатаны. И он воплощает слова страха. Он воплощает слова ненависти. Он воплощает слова. Потому что Библия говорит: от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. И дашь ответ за все пустые, праздные слова, вышедшие из твоих уст. Аминь. Итак, помазание является присутствием и сущностью Бога, присутствующим в Его людях, на Его людях и среди Его людей. Когда мы говорим: «О, сошла слава!» Да, слава сошла, но она была проявлением помазания среди нас. Все того же помазания. Скажите вслух: «Помазание». Скажите еще раз: «Помазание». которая уничтожает ярмо рабства. Именно о нем Иисус проповедовал по всей Иудее. Давайте откроем 10 главу книги Деяний. Сначала туда Петра призвал Бог, а затем уже и посланный из дома Корнилия. Для Петра достаточно необычным было уже то, что он проповедовал людям, не принадлежавшим к израильскому народу. Это произошло через 10 лет после Дня Пятидесятницы. Апостолы только тогда начали понимать, что имел в виду Иисус, когда сказал, чтобы они шли до края земли. Итак, Петр открыл свои уста. Он находится в доме Корнилия. Смотрите, 34 стих. Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир. Какой мир? На земле мир к людям благоволения. Бог говорит, нет больше войны между небом и землей. Именно это имел в виду Иисус, когда проповедовал «Лето Господне благоприятное». Помните, что написано в 4 главе Евангелия от Луки? Иисус проповедовал «Дух Господень на мне». Он цитировал 61 главу Исаии, чтобы проповедовать «Лето Господне благоприятное» или «Великий юбилей», о котором говорится в 25 главе книги Левит. Он проповедовал о том, что Бог сказал «На земле мир». К людям благоволение. И люди, которым он проповедовал об этом, никогда не слышали ничего подобного. Раньше они только и слышали, что Бог злится на них, что Бог убьет их, что Бог их накажет, что Бог будет бить их по голове, чтобы доказать, что он на самом деле Бог. Вы можете сегодня услышать что-либо подобное. Но как тогда, так и сейчас это совершенно не соответствует действительности. И дальше, послушайте. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через помазанного Иисуса. Видите, мы перевели слово «Христос», потому что именно об этом и проповедовал Иисус. «Я помазан, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Вот о чем Он проповедовал. Он проповедовал из 61 главы книги Исаии. В этом стихе речь идет о том же самом, что и в 61 главе Исаии. Слово «Мессия» на иврите означает «помазанный», а слово «Христос» является греческим переводом слова «Мессия». И вы должны всегда помнить о том, что когда Лука писал книгу «Деяния апостолов», он не переводил с еврейского, он не переводил с итальянского, он не переводил ее с другого языка. Он писал по-гречески для людей, которые читали по-гречески, говорили по-гречески. И он использовал слово «Христос», когда хотел показать, что имеется в виду, это значит «втереть», «излить» или «обмазать». Поэтому нужно перевести слово «Христос» с греческого языка на русский, чтобы знать, о чем идет речь. Итак, сказано, что об этом проповедовалось Иисусом помазанным. «Сей есть Господь всех». Вы знаете происходившее по всей Иудее. Начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Это достаточно очевидно. Я имею в виду, что мы читаем о том, что происходило после того, как Иисус был крещен в Иордане. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых или угнетаемых дьяволом. Смотрите, то же самое он проповедовал по всей Иудее. Везде, куда бы он ни шел, он проповедовал одно и то же. Здесь так и сказано. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Итак, Иисус проповедовал о помазании. Он проповедовал о помазании Божьем. Он проповедовал о Нем по всей Иудее. И когда люди верили тому, о чем Он проповедовал, тогда это помазание совершало то, о чем проповедовалось. Иисус проповедовал сокрушенным сердцем. «Я здесь. Не Бог является вашей проблемой. Я помазан Богом. Он послал меня предложить себя вам. Я ваш юбилей». Сокрушенным сердцем вам больше не нужно быть сокрушенным сердцем. И когда они верили в это, тогда помазание, присутствие, сущность Бога на Нем и в Нем и вокруг Него уничтожало ярмо сокрушенного сердца. И они уходили свободными. А сейчас откройте Евангелие от Марка, 6 главу, 1 стих. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись или обиделись на него. Теперь, если вернуться и прочитать 4 главу Евангелия от Марка, то мы увидим, что Иисус учит здесь о разных видах почв. Сеятель слово сеет. И дальше он говорит о том, что это слово попадает на разную почву. И одну из них представляет собой люди, не имеющие в себе корня. Они слышат слово, принимают его на какое-то время, но затем обижаются, и слово похищается из их сердец. Те люди обиделись, и дьявол смог украсть слово из их сердец. А теперь посмотрите, вот что я хочу, чтобы вы увидели. 5 стих. «И не мог совершить там никакого чуда». Подождите минуточку. Он был таким же Сыном Божьим здесь, в Назарете, каким он был и в Капернауме. Он был таким же помазанным в Назарете, каким он был и в Капернауме. Здесь не сказано, что он не хотел совершать никакого чуда. Наоборот, он пытался это сделать. Он действительно пытался. Он даже возложил руки на некоторых из них. Но исцелились только лишь люди с несерьезными заболеваниями. Некоторые вообще ничего не получили. Да, так здесь написано. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, и исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил». Именно так вы избавляетесь от неверия. Вы учите под учительским помазанием. Понимаете? Здесь не говорится, что Иисус не хотел. Нет, он пытался, он возложил на них руки, но это было все равно, что возложить руки на дверную ручку. Почему? Потому что они думали о его маме. Они думали о его братьях и сестрах. Они знали всю его семью. Как это один из них мог быть помазанным? Когда тот упоминал о Марии, жене плотника Иосифа, они не думали о ней так, как думаете вы. Они не думали: «О, Матерь Божья». Нет, нет, нет. Они знали ее просто как Марию. И кажется, ее старший сын сошел с ума. Просто помешался на Библии. Но его семья была на его стороне, потому что Мария видела, как он рос верой. Она знала, что лучше сделать так, как он говорит. Иисус не совершил там ни одного чуда. Но он жил верой, потому что Библия говорит, что он угодил Богу, понимаете? Мария знала, что лучше сделать так, как говорит Иисус, потому что в конечном счете это окажется самым правильным решением.
Кеннет и Глория Копланд посвятили себя на исполнение того, что они видят в Слове Божьем. В книге «Воля Божья для тебя» Глория Копланд желает помочь вам познать совершенную волю Божью для вашей жизни. Эта книга – наш подарок вам. Просто напишите нам по адресу: Беларусь, Минск, 220-123, абонентный ящик 35, миссия Кеннета Копланда.
Слово Божье учит, что помазание пребывает внутри нас, что помазание Иисуса пребывает в нас, и оно пришло, чтобы наделить нас силой. Дух Божий является помазанием Божьим. Но у вас нет такого помазания, если вы не сделали Иисуса Христа Господом своей жизни. Я буду вести вас в молитве, и вы сделаете Иисуса Господом своей жизни, и попросите Его наполнить вас Его Святым Духом. И тогда помазание Божье сойдет на вас, чтобы пребывать в вас и наделить вас силой. Отец, во имя Иисуса, я молюсь за каждого телезрителя. Теперь вы скажите: Иисус, я делаю Тебя Господом моей жизни. Господь, я отдаю Тебе свою жизнь. Я провозглашаю Тебя своим Господом и Спасителем. Я верю в Тебя, Иисус, и я исповедую, что Ты воскрес из мертвых. Я каюсь в своей старой жизни и обращаюсь к Тебе, чтобы ходить в новой жизни. Господь Иисус, наполни меня Духом Святым с избытком. Облеки меня сейчас своим помазанием во имя Иисуса. А сейчас начните поклоняться Богу и молиться на иных языках, произнося незнакомые слова. Не волнуйтесь, что вы не понимаете их. Это называется молиться на незнакомом языке, на языке Духа Святого, говорящего через вас. Поклоняйтесь Богу, прославляйте Его, воздайте Ему честь и постоянно говорите: «Иисус Господь». И помазание Божье сойдет на вас и будет действовать в вашей жизни. И вы, как верующий, возложите руки на больных, и они будут здоровы, как написано в 16 главе Евангелия от Марка. Я хочу подарить вам свою книгу. Она называется «Воля Божья для тебя». В ней говорится о том, что происходит с вами, когда вы рождаетесь свыше. В ней говорится о том, как исполниться Духом Святым. Из нее вы больше узнаете о хождении в Духе Святом, о Слове Божьем и как жить Словом Божьим. Оно является сверхъестественным Словом, которое, входя в наше сердце, производит слова веры, исходящие из ваших уст. А слова веры являются помазанными словами, которые изменяют ваши обстоятельства. Мы хотим подарить вам эту книгу. Чтобы получить ее, напишите по адресу, который вы видите на экране, и мы с радостью вышлем ее вам. Расскажите своим знакомым о том, как вам помогла наша передача. Предложите им также смотреть ее. Продолжайте смотреть нашу передачу. Исполняйтесь Духом Святым. Помазание работает в вас. Прочитайте эту книгу, и вы узнаете, как жить в силе Божьей. До завтра! И помните, что Иисус — Господь.